явные пользовательные данные в сети. При этом используя глобальные линии. Ну, достоинство PM, как я уже сказал, низкая стоимость, развитые топологии сети, географический охват, относительно высокая надежность и легкость масштабирования. Далее, технология защиты использования VPN, это шифрование, аутентификация, контроль доступа, ну, стандартные технологии. Ну вот, далее есть классификация определенная, там, да. Интернет-VPN, это сеть между филиалами, организация. Remote access — это подключение удаленных пользователей, допустим, пользователей сотрудников, которые находятся где-то в Европе. Вот. Далее, значит, какие реализации VPN существуют? Ну, это протокол программного решения, прежде всего, спецификация IPsec, это целый набор различных протоколов, алгоритмов защиты на сетевом уровне. Далее набор протоколов на базе протокола TTP. Это значит протокол точка-точка. То есть используется для гарантированных соединений. Вот. Реализация TTP, LTTP и PTTP. Набор решений на основе SSL. Это более такие серьезные решения, более новые технологии, PortVPN, SSL, DLBR и SSTP. Ну и как вариант можно еще SSH-тимулирование рассмотреть, что достаточно интересно. Вот. Ну, механизм работы IPsec. Значит, IPsec — это набор протоколов для обеспечения защиты данных, давая коммерческий лоб протокола IP. Ну вот, содержит механизмы авторизации, проверки подлинности, шифрования, то есть полный комплект обеспечивает. Обмен ключами. Вот. Значит, что у нас есть? Ну, прежде всего, пользователь должен иметь ключ. Да, секретный на каждой стороне собственных соединений. Да, и там происходит обмен, так называемое согласование контекста безопасности. И далее уже сами пакеты при обработке этим протоколом, они капсулируются хитрым образом. К ним добавляются заголовки ESP, AH, то есть аутентификация и капсуляция зашифрованной информации. Вот. То есть они обрастают так называемыми новыми заголовками. Вот. Соответственно, обеспечивается аутентификация, обеспечивается шифрование, то есть защита от подмены информации, полная конфиденциальность. То есть там достаточно сильный алгоритм используется. Можно еще это выбирать. Вот. Можно сказать, что существует два режима работы, транспортный и туннельный. То есть можно передавать, закрывая полностью весь пакет, то есть, в том числе с теми заголовками, адресаты и получателя или отправителя, которые реально существуют. То есть присутствуют в пакете только адрес внешних устройств. Все остальное скрыто полностью. С туннельным режимом. А в транспортном у нас заголовки отправителя-получателя служебные, они как бы видны. Вот. Далее. Достаточно старый протокол HTTP. Это у него большая поддержка в различных системах. Начинался с поддержки Microsoft еще в 98. Это туннельный протокол типа точка-точка, защищенное соединение с сервером устанавливает за счет создания тоннеля в стандартной защитной сервере. Используют PPT-кадры, инкапсулируют их в IP-дектограммы. Ну, могут быть, соответственно, шифровыми, сжатыми или другими вариантами. Шифровать не обязательно, но желательно. Но его особенности какие? Значит, вот структура изображена. Это PP-данные зашифрованные. Далее к ним прилепляется заголовок ГРЕ. В таком капсуляции туннелей и заголовок IP-передачи. Применяться он, правда, может только в IP-сетях. Также требует одновременного установления двух сессий, то есть у него есть сессия управления инициализацией соединения TCP и есть сессия собственной передачи с помощью такого ГРЕ. А шифрование трафика на основе алгоритма MPPE, это проприетарный алгоритм Microsoft. Ну, он поддерживает 7 устройств и содержит некоторые уязвимости реализации. То есть в плане безопасности он, конечно, послабее, чем вот следующий индикатор, это L2TP. Созданный на основе протокола TCP-L2F, он, соответственно, является доработкой TCP протоколом туннеля второго уровня. Значит, его особенности, то, что он может применяться не только в IP-сетях, в личности как компании и так далее. Служебное сообщение для создания тоннеля и пересылки по нему данных используется одинаковый формат протокола, это UDP протокол. Соответственно, не требует никаких дополнительных сессий установления, то есть может проходить различные, как сказать, ограничения в виде фаерволов, на узле следования, на узлах следования. Также содержит контроль последовательности пакетов. То есть пакеты в DP они сами себе не имеют контроля доставки. Этот алгоритм добавляет. То есть контроль последовательности здесь идет. Ну и дальше шифрование трафика на основе алгоритма IPC. То есть, по сути дела, используется тот самый IPC, достаточно безопасная реализация, в транспортном режиме. То есть его, как сказать, набор шифрования у этого протокола. Вот. Собственно говоря, вот шифрование протокола TCP проведено. Все действия по аутентификации шифрования выполняет IPC. Далее авторизация, соответственно, выполняется еще протокол TPP. Там тоже есть. То есть можно алгоритм авторизации. Ну, соответственно, L2TP поверх PSEC обеспечит более высокую степень защиты данных. Далее, достаточно новый и набирающий популярность протокол – это SSTP. Для передачи он использует у нас, он основан на SSL, для передачи использует у нас протокол HTTPS, то есть протокол прикладного уровня, на самом деле. Соответственно, его практически не заботит наличие НАТОв на линии, да, каких-то там ограничений, то есть он способен проходить через все буквально, через сервера, через прокси, через бродмауэры, то есть достаточно такая перспективная разработка. Соответственно, очень хорошо подходит для подключения удаленных клиентов, так как удаленная сеть, как правило, администрируется не нами, да? Соответственно, надо выходить, можно выходить через этот SSL. Полноценное сетевое решение VPN, не просто прикладной канал, поэтому вот, через него можно гонять любой трафик. Ну, как он работает, в общем, механизм работы поставлен. То есть вот есть подключение к интернету, он проверяет наличие коннектора 443 порт. Далее происходит там согласование, обмен ключами, так далее, сертификатами. Согласование состоялось, начинают передаваться TPP-пакеты, потом, значит, авторизация происходит, сессия передается к IP-адресу и устанавливается взаимодействие. Далее все пакеты бегают через него. Ну, еще один способ достаточно интересный, это SSH-кумулирование. По сути говоря, это не какой-то там отдельный протокол VPN, это просто использование существующего протокола SSH и реализация OpenSSH пакета для того, чтобы создать тоннель защищенный. То есть, допустим, у нас есть уже тоннель между организациями типа GRE или IP-IP, не шифрованный. Мы поверх него поднимаем, соответственно, шифрованный тоннель. Соответственно, адреса концов тоннеля реальные, мы на них поднимаем тоннель SSH. И через него посредством роутинга гоняем трафик. Вот. Ну, соответственно, плюс в том, что не нужно устанавливать дополнительный софт настраивать. И минус, что он шифрует вообще весь трафик достаточно сильно и низко на медленных линиях. Но я еще забыл упомянуть, что протокол PPTP, он чем хорош, что он мало загружает сеть. То есть, достаточно старый, используется на древних системах, и он не требуется пропускной способности канала. Вот все остальные, там IPsec и так далее, они, конечно, более требовательные. И SSL, тем более, это тоже очень сильно, как говорится, грузит сетку. Причем особенность SSL протокола в том, что сложно передавать трафик видео и вот такого DP-шного, то есть построенный на трансляцию DP-пакетов. Поскольку SSL использует TCP-порт, соответственно, с контролем, да, доставки, ну, пакеты просто тормозятся таким образом. Для видеоконференции и так далее презентация не подходит, или VIP. Ну, далее изображен способ создания SSH-туннеля. Нам нужны права рута. Далее там посредством настройки специально задаем тоннель. Через него настраиваем маршруты, и они ходят через SSH. Шифруются абсолютно все, в принципе. Ну, говоря о защите как бы внешних магистралей, да, хочется поговорить еще о защите внутреннего сегмента, собственно говоря. Ну, по статистике достаточно большой, где-то половина всех случаев нарушения безопасности исходит от внутренних пользователей корпоративной сети. Ну, задумывался, но нет. Возможные угрозы, которые нас могут подстерегать во внутреннем сегменте, это, во-первых, сканирование, наличие уязвимости, наличие открытых портов, с определенных машин пассивный перехват и активные атаки. Ну, пассивный перехват, это так называемая технология в бродкастовых сетях, когда карта сетевая переводится в так называемый неразборчивый режим, начинает ловить все пакеты, которые поступают на интерфейс, в том числе и не предназначающиеся ей. Ну, в основном это характерно, такая вот уязвимость характерна для концентраторов хабов, они сейчас уже нигде не используются, по сути дела. В основном все интеллектуальные коммутаторы сейчас используют. Но в момент пиковых нагрузок на слабых коммутаторах также возможна эта вот трансляция на все порты, соответственно, перехват отдельных пакетов, не предназначающихся состояния. Далее, активные атаки. Это IP-спуфинг, то есть подделка IP-адреса отправителя. Или просто присвоение чужого адреса, это достаточно насущно круто. Далее, MAC-спуфинг, то есть на более низком уровне это присвоение физического адреса чужого пользователя. И ARP-спуфинг, достаточно интересная атака, она эксплуатирует уязвимость протокола ARP, он практически никак не защищен. Протокол трансляции IP в MAC-адреса и обратно, то есть физического в сетевую уровень. Основано на такой закономерности. Значит, у нас есть два хоста A и B и хост злонамеренный C в сети. Они находятся в одной локальной сетке, то есть на уровне коммутатора, в одном сегменте. Далее, чтобы не меняя никаких настроек на хосте C, мы заставляем A и B передавать трафик через него. Каким образом? Есть так называемые таблицы динамические соответствия ARP и IP на хостах. Так вот, в них можно внести изменения удаленные, да, послав специальные пакеты сформированные. И хосты будут думать, что данный IP-адрес находится совершенно привязан к совершенно другому устройству MAC. Соответственно, будут посылать на этот IP совершенно на другое устройство, на перехватчика. Таким образом организуется канал через C для места прямого. То есть посылаются ответы незапрошенные и происходит изменение в таблице. Но какие мы можем методы и механизмы защиты привести здесь? Это прежде всего применение пакета мониторинга ArcWatch. Он вообще записывает все изменения на канале на сетевом уровне, то есть и MAC, и IP. Далее, значит, использование статических ARP-таблицных маршрутизаторов, то есть гарантия того, что нарушитель не выйдет за пределы сегмента своего никак. То есть жестко прописаны привязки IP и MAC, собственно говоря, на чем основана атака ARP-спуфинг, на динамические привязки, здесь статические. Далее, организация VLAN-ов, то есть это на уровне коммутации организация отдельных сегментов, скажем так. То есть они идут не как настоящий сегмент, но поэтому организованы виртуально. Путем таргетирования пакетов, так называемого. Далее, пакет филтеринг, это значит и порт секьюрити, это технология, как сказать, управляемых коммутаторов для отсеивания такой злонамеренной активности, там, изменения маков. Фиксация маков, привязки маков к порту определенного коммутатора, чтобы нельзя было выйти за пределы этого порта. Далее, корректная настройка лишних фильтров, ну это понятно, использование современных коммутаторов, отключение негативных портов, чтобы нельзя было подключиться и, допустим, вот бродкастовые пакеты ловить. Ну, вообще изоляция на самом деле тоже коммутаторов. Ну и своевременное обновление ПО на важных узлах сети, чтобы нельзя было применить всякие эксплойты и тому подобное. Значит, об угрозах, говоря о средствах обеспечения информации в сетях НКО, мы должны говорить о формировании политики информационной безопасности. То есть это комплекс правил и процедур, проговорящих принципов в области безопасности, которые руководствуются люди в организации. Собственно говоря, при формировании политики информационной безопасности это учитывается следующие важные принципы. Во-первых, принцип минимального уровня привилегий, то есть не давать пользователям привилегий больше, чем они того заслуживают. Людям нужно работе, чтобы они могли все натворить и все. Далее, использование комплексного подхода, то есть всех методов административных, физических, организационных, программно-аппаратных, Следующее, баланс надежности защиты всех уровней. То есть если у нас используется сильное гидростойкое шифрование, тоннели, такие привязки, а при этом пароли у нас свободно вывешены на компьютерах у пользователей и так далее. Можно там все скопировать и спокойно взять там, зайти на коммутатор и настроить с админом. Это, конечно, не дело. Соответственно, тут надо следить за тем, чтобы на всех уровнях потом принцип максимальной защиты при отказе. Если устройство атаковано или как-то выведено из строя, оно должно по умолчанию переходить в состояние максимальной защиты. То есть если это сетевой фильтр, firewall, при атаке на него он должен автоматически блокировать все пакеты поступающие. Далее, значит, принцип единого контрольно-пропускного пункта, он говорит о том, что нам легче контролировать один выход, допустим, во внешнюю сетку или связи с контрагентами, нежели множество маленьких выходов или пользователей, которые сами могут выходить в интернет и при этом как-то связываться по тоннелям. То есть это надо контролировать, чтобы все шли либо через одни ворота, либо через несколько ворот, но все контролируют при этом врата выхода. Ну и, наконец, принцип баланса возможного ущерба от реализации угрозы и затрат на ее предотвращение. Соответственно, мы можем всегда использовать дорогие средства обеспечения безопасности, аппаратные, шифрование, криптостойка, опять же, организация выделенных каналов, дорогие решения достаточно. Ну и, наконец, можем ввести жесткие требования защиты, то есть, допустим, из разряда запретить все, разрешить только немного. Но при этом мы поступимся удобством в пользовании в сетях и поступимся нашими деньгами, потому что это будет соответствующее. Ну, или если нам не требуется особое, как сказать, обеспечение безопасности, то есть исходя из передаваемых данных, соответственно, мы можем делать послабление. То есть, допустим, разрешать все, запрещать только то, что опасно. Далее. Ну, далее мне хотелось бы продемонстрировать пример построения сети НКУ, отвечающей логике безопасных сетей. Значит, то, что мы здесь видим. Здесь видно. Значит, мы видим здесь внутренний сегмент ЦУКа, скажем так. Он отделен от другой сети, от основной части предприятия маршрутизатором. Может быть, вообще на уровне маршрутизации отрублен от сетки предприятия 20 сюда. Обеспечить большую безопасность. Далее, что мы имеем? Это управляемые коммутаторы с функциями там VLAN-ов, Port Security, Packet Filtering и группа пользователей, разбитые по VLAN-ам в соответствии со своими как-то задачами. Например, сортированы. То есть VLAN может быть на разных коммутаторах один, то есть это объединение даже из разных комнат, можно объединять в одну группу из разных подразделений людей с соответствующими правами, соответственно. Вот. Ну, всегда надо понимать, что уровень доверия к внутренним пользователям он всегда выше, чем уровень доверия с внешним пользователем, поэтому что мы делаем. Далее мы ставим внутренний маршрутизатор. Тут еще подразумевается, что он имеет коммутатор, опять же, к которому все эти интерфейсы подведены. Значит, сами вот эти сетки у нас, допустим, имеют адресацию 192.168.xx, там какие-то там подсети. Это не так сложно. Далее у нас идет сегмент, внешний сегмент ЦУКа, назовем его так. Это различные сервера, базы данных, ТП-сервера, которые предполагается использовать совместно, допустим, с контрагентами или с другими фирмами, совместно проектантами. Вот, значит, мы опять же разделяем на две сети. Та сеть, которая будет использоваться совместно во внешнем сегменте, сервер базы данных, FTP-сервер, то есть и эти люди имеют доступ к нему в сотрудники, и доступ есть, соответственно, из тоннеля с этим сервером. И разделяем сегмент сервисов внешнего доступа для обслуживания именно внутреннего сегмента пользователей. Это mail-сервер и прокси-сервер. То есть выход интернет он осуществляется целенаправленно через отдельную машину. То есть более гибкий контроль. Мы можем контролировать все передачи. Опять же, имеет смысл разграничить, поставить ограниченный маршрутизатор только для прикладных задач, да, выход в интернет, посылка почты и так далее, соответственно, и организовать репинг-сервер. То есть это тоже маршрутизатор, достаточно мощный должен быть, на котором мы будем поднимать тоннели выхода в интернет. Ну, если это каким образом. Вот у нас есть, допустим, сеть интернет, есть сеть другой организации, тоже с внешним маршрутизатором, и есть наш отдельный пользователь, человек, который, допустим, где-то там в удалении пытается дойти в нашу сеть. Значит, логика такова. Вот мы поднимаем тоннель, да, с адресацией 172.16.100. Это вот адреса будут именно тоннельные. Далее через них осуществляем, то есть вот это XXX, ZZZ и YYY, это внешние адреса. То есть на основе этих внешних адресов мы поднимаем тоннель с адресацией. А уже на основе адресов тоннеля мы организуем роутинг. Для чего мы ставили внутреннюю маршрутизацию? Для того, чтобы оградить внутреннюю сетку, так как этим людям сюда суваться не надо, то есть абсолютно это не имеет смысла им сюда попадать. Для того, чтобы оградить внутреннюю сетку вот от этого, от этих пользователей недоверенно. Они будут иметь доступ только к базам данных, то есть, соответственно, то, что ему нужно. То есть вот будут только до сюда доходить. Сюда они, соответственно, доступ не будут иметь, сюда тоже не будут иметь. Но это все, в принципе, можно настраивать, соответственно, на уровне НАТО, на уровне сетевых, сетевого браузера. Вот. Значит, что хотелось бы сказать. Для того, чтобы нам обеспечить обратную ситуацию, да, выход наших клиентов, доступ наших клиентов на их сервера, и, по сути, маршрутизация отсутствует, она односторонняя здесь получается. Мы делаем следующую, поступаем следующим образом. Мы осуществляем здесь маскарадинг, и все эти клиенты, когда они обращаются к серверам этой организации, автоматически выходят под адресом, внешним интерфейсом этого роутера. Получает его адрес. Таким образом, топология не нарушается. Тут нас видят в адресном пространстве, соответственно, 10.10.10, то есть, соответственно, в тоннельном пространстве, в котором мы подняли доступ из тоннеля. Соответственно, топология не нарушается, мы можем получать доступ к ним, они не могут получать доступ сюда, могут получать доступ только сюда, сервера баз данных. Ну и что хотел бы сказать в заключение, значит, какие возможные проблемы на пути организации вот таких вот централизованных проектов, да, безопасности. То есть у нас не одна сеть СУП, у нас много сегментов НКО, да, с ними надо как-то всеми согласовываться, с ними надо иметь единые стандарты обмена, шифрования, соответственно. Вот. Какие проблемы могут стать на такие внедрения? Значит, отсутствие единого стандарта безопасности, как я сказал, то есть каждого что-то раз, использует разные протоколы, может использовать CISC, может Juniper, может вообще на FreeBSD там выход осуществлять. Как угодно. Вот. Соответственно, тоже линии, какие он применяет, вопрос. Да, законодательное ограничение в области оборота средств криптосоциального шифрования. Ну, актуальная для последнего времени проблема связана с тем, что экспорт криптостойких средств в Россию и за рубежа и оборот их, то есть сильное шифрование, там 128 бит и так далее, они у нас находятся под жестким лицензированием. То есть так просто их не купишь. Ну, выход из этой ситуации какой может быть? Использовать роутеры на базе систем Linux, допустим, да, там поднимать те же самые тоннели. То есть не использовать аппаратные роутеры. Ну и, в принципе, использовать менее криптостойкие средства, там, DES-56, допустим. Менее криптостойкий алгоритм, но в некоторых случаях ничего страшного как бы не будет, если он будет задействоваться. Далее, использование каналов малопропускной способности. Это, как бы сказать, со старых времен остались каналы ASDN, скажем так, да, устаревшие стандарты E1. Там, соответственно, толкового шифрования не поднимешь, там просто не хватает пропускной способности. Соответственно, только аппаратура как может закрывать информацию. Ну и, соответственно, DSL тоже уже как бы не хватает. Желательно использовать, конечно, выделенные линии или через интернет посредством VPN. Далее, программное аппаратное ограничение, в том числе наложенное административное, это понятно. Старая версия систем операционных, не поддерживаются какие-то пакеты. В данном случае на той стороне, если мы хотим настроить канал с связи с той стороной. А на их стороне, допустим, старый лес состоит, оборудование старое, какие-то протоколы шифрования поддерживаются, которые мы хотели бы поднять. Приходится, опять же, идти на согласование. На уровне административно это может быть, опять же, правило НАТ, правило фаервола, которые нам мешают организовать себе тоннель доверенности. Ну, тут надо тоже, как сказать, на уровне согласования с администрацией удаленных сетей, как говорить. Что у нас еще есть? Ну, например, соусиление кооперации в части межсетевого взаимодействия. Далее, значит, перекрытие адресных пространств. Проблема актуальная, поскольку, как известно, у нас для сетей класса TCP/IP используются три адресных пространства, да, приватных, так скажем. Перекрытие, ну, вполне возможно. Как на уровне внутренних сетей. Ну вот в данной схеме перекрытие на уровне внутренних сетей, оно решено, в принципе, вполне так изящно. То есть эти сети никак не соприкасаются, пусть даже они имеют одну и ту же адресацию. Нас это никоим образом не волнует. Все равно для обращения к этой сети используется адрес вот этот, да, внешнего сегмента. Вот. Опять же, надо для того, чтобы организовать эффективный обмен, надо, соответственно, применять согласование на этапе проектирования сетей, заранее согласовывать, какие сети, какая адресация будет присутствовать, какую вот адресацию мы используем, допустим, для создания внешнего сегмента СУК, какую используем для создания туннелей, ну, в общем, чтобы впоследствии не возникало проблем лишних и так далее. Там, тех же самых вот извращений там, с применением NAT, PROXY-R, это специальные технологии, которые позволяют обойти перекрытие, если они есть в сети. Ну вот, собственно, об этом хотел рассказать. Какие-то вопросы есть?
Вопросы?
А могу ли вернуться вот на систему?
Да, пожалуйста.
Такой есть момент. Например, база данных, это сервер. Вот. Я познал вам подобщиком сегменте, я понимаю, примерно с одними там привилегиями доступа. Ну и, наверное, доступа.
Ну, то даже не привилегии доступа, а скорее доступ на сетевом уровне. Ну, привилегии-то можно дать непосредственно, конечно, на этих серверах.
Потому что сервер баз данных — это как я вот приватный сервер, а типа сервер — это публичный сервер. Почему-то посадили на один сегмент.
Ну хорошо, но в принципе, да, в принципе, конечно, можно их произвести, эти сервера. А, ну, это я, так скажем, сервер приватные, насколько приватные. С ним же будут работать, правильно, абоненты, допустим, доверенные сети через туннель будут, да? У нас есть, может быть, свой сервер баз данных, да, внутренний, только для работы чисто нашего сегмента. Мы можем помещать его вот в этот сегмент, допустим, да, который к тоннелю не имеет никакого отношения. Ну, также можно вполне настраивать права доступа, если нас что-то не устраивает, да, на уровне NAT или на уровне фаервола, вот на этом, допустим, граничном маршрутизаторе, да? Хотим пускать пользователя? Пускаем. Не хотим, не надо. То есть просто отрезаем доступ и все. Ну,
таким образом. За счет внутренней
сети. Да, конечно, это внутренняя. То есть просто вот система на базе двух сегментов, да? Внутренний сегмент, туда же можно перевести чего нам угодно, да, какие-то совсем уж доверенные вещи, которые не хотим видеть. Это сегмент внешний, но без доступа через тоннель, да? Чисто нас обслуживает mail proxy, да? Доступ никому не нужно давать чужому туда. И, соответственно, сегмент кооперации общий, да, который будет использовать мы, который будем использовать.
Можно.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, в какой стадии у вас это все? Это просто вот сейчас теоретически разработано?
Нет, почему?
Или уже что-то сделано? Что
в принципе, сделано, примерно так решение, в принципе, примерно так обстоят. Большому счету.
То есть все сделано?
Да, логично разносить. То есть, допустим, в качестве пен-сервера может выступать аппаратная железяка, да?
Нет, вы мощная. Не говорите, может выступать. Вот уже выступает или еще только будет?
Ну, некоторые моменты, да. Хотелось бы еще сформировать. Не все, так скажем, действительно соответствует этой схеме. Это больше моя задумка, да, которую я вот привел здесь. Но
нет, ну, большая часть...
Топология соответствует, да.
То есть уже защита какая-то работает?
Конечно, обязательно.
Ну, вот это я хотела сказать.
Похоже, вопрос.
Да.
Какие записаны в туннеле, там, или какие-то происходят?
Ну, все-таки относительно к реалиям сегодняшнего дня, конечно, логично использовать LTTP, так как это более современный, на основе IPsec И в сетях с высокой пропускной способностью, да, в каналах, он вполне себя оправдан. Для передачи любого там трафика, в IP, будь что угодно, потому что там в UDP пакета все, в принципе, фиктуется. Вот. Но, как я уже говорил, почему, да, говорю, стоит использовать, а в реальности может по-другому быть. Опять же, не хватает кооперации. Вот у них на железячке только поднят PPTP. Мы не можем через них прыгнуть и сказать, да, давайте все-таки мы вам прикажем, чтобы вы подняли LTTP, там поставили новое оборудование. Приходится использовать его. Но опять же, исходя из безопасных реализаций. То есть и в протоколе PPTP есть безопасная реализация, авторизация, да, шифрование. Есть, соответственно, уязвимые, которые лучше не использовать.
Там, где на последней миле ставится наше оборудование, под нашим администратором, да, мы, как правило, делаем тоннели IPsec. Вот сейчас приехали,
конечно, да. Подняли, там, где мы можем получить доступ.
А там, где на уровне давайте договоримся, то, как правило, скатываемся там ВТП, проще.
Согласно с цифрах, насколько эффективно?
Ну, не сказать, что мне неэффективно, но сложнее с точки зрения администрирования, да. Более уязвимый на этапе соединения, если говорить про безопасность. Безопасность, конечно, в наших реалиях во многом абстракция, но тем не менее, есть промышленность. А так, вот около десятка у нас туннелей постоянно, такая операция IPsec, и там получается несколько десятков ПТП-шников. Это то, что мы не делаем напрямую в выделенный канал. Ну, еще выделенный канал там. Пару десятков.
Вы имеете в виду IPsec чистый или VPN на базе LTTP?
Ну, я объединяю все.
LTTP он использует IPsec. При шифровании Linux,
машинной реализации. Что вы используете? Ну, что у вас работает? Схема у вас работает.
Да, все, что не по ПТП, там и циски могут быть своими реализациями. И в SD-шных.
У нас есть IPsec, в частности, да, работает хорошо, достаточно реализация.
То есть, по идее, вот этот наш VPN-канал должен был
инициировать.
Ну, я опять же говорю, наиболее прогрессивно сейчас, да, если смотреть будущее, бит соединения, да, бит VPN-тоннеля, это SSL, на базе SSL. То есть это, во-первых, протокол высокого уровня, он у нас, мы не скованы, в общем-то, вопросами маршрутизации, вопросами там фильтрации трафика, да, на уровне приложения, проще говоря, передается трафик, при этом обеспечивается полный тоннель. Для передачи других пакетов.
А как с аппаратной поддержкой?
Вот с аппаратной поддержкой сложнее. Вот этот STP, он пока только внедряется. Он появился только в Vista клиент SSTP. Но очень, как сказать, вещь очень, конечно, прогрессивная. В плане сервера, конечно, там все намного сложнее. Там настраивать надо. Но есть еще решение на базе вообще веб, так называемое решение SSL. То есть клиенту ничего не надо настраивать. Он просто коннектится на наш сервер удаленно, да, получает сертификат, ему подгружается динамический этот JavaScript, не JavaScript, а Java Applet, который сам поднимает тоннель, то есть без лишних клиентов, без всего, просто через браузер поднимается полноценный тоннель. Это тоже есть такое решение, да, но они стоят денег. То есть это такие уже реализации более.
Вы сами заметили, что этот протокол для мультимедии плохо подходит.
Да, в мультимедии плохо.
Если по умолчанию поставить канал именно на STP, то...
Да, но что хорошо, он нам помогает обходить все НАТы и все гадости, которые могут встретить, допустим, в сетях, неконтролируемых нами. Да? Вот при подключении, я как говорил, клиент-сеть, да, вид подключений. Вот. Обходит различные ограничения, хорошо, да.
Ну, ладно,
зависит просто
от тубуса применения. Да, если сайт-то-сайт соединяем, соответственно, его использовать не обязательно, да, там у нас на более низком уровне вполне мы справляемся. Да.
Майк, отвечай. PPTP, по-моему, не Microsoft, а Cisco Microsoft, Microsoft их не было.
Ну, вообще, это, я так понимаю, продукт совместных у них там изысканий, да? Но изначально продвигали его именно Microsoft, то есть они там начинают с 98-й винды. А вот Cisco L2TP, это чисто цисковская разработка, да? Они там адаптировали, да, собственно говоря, под нужды VPN, там Layer 2 протокола не было, так называемый. Взяли все лучше от PPTP и от своих протоколов создали такую реализацию.
Еще вопрос.
А вот вы поете патоку там, в том числе и на SSL, и вообще поете дифирамбы, исходя из общих соображений. Но все-таки у вас доклад называется «Линии связи НКУ». В чем специфика? Вы тут понимаешь, опыт того же МПУ Милавочкина говорит о том, что, ну и практика применения,
то передача телеметрии в надежных каналах связи – это прежде всего UDP. Это как раз вот идет в пику вашего заявления, что давайте использовать
TSS. L2TP. L2TP, она инкапсулирует FDP-пакеты.
Ну вообще, в чем специфика инкаута? Вот как-то в общих словах могли бы нам сформулировать? У нас аудитория специфическая. Вот вы нас усыпили там полчасовым изложением с точки зрения инкаута.
Ну, с точки зрения НКО, ну, как я уже говорил, это VoIP трафик, это трафик видеоконференции, возможно. Это достаточно серьезный обмен, да, информацией между клиентами.
Ну, вот сама природная декомпозиция НКО, вот у них же есть то, что от нее не отнять, вот есть то, что им присуще, как она отражается в этих общих подходах. Что мы заведомо не используем, а что вот...
Что мы заведомо не используем?
Или вы считаете, что я не прав?
Ну, скажем так, специфика НКО в том, что мы доверяем клиентам на той стороне больше, чем мы доверяем, допустим, внешним клиентам. И, возможно, даже клиенту своей сети предприятия. То есть это как единая сеть у нас получается. Но в то же время в чем-то ограничиваем. Допустим, данная схема позволяет без всяких матов, когда организовывать коннект. То есть те самые VoIP и так далее.
Вот банк, например, у него есть некий аларм, да, его ломают. Ну, бывают такие случаи, жизненные вполне, да. И проще закрыть все информационные двери, там, зато деньги спасут, да. А мы также должны
ну,
все
аларм, да,
понимаешь?
Да. Ну, нам надо просто настраивать гибкие средства контроля доступа, в данном случае. Во-первых, средства предотвращения вторжения, это, соответственно, решения коммерческие, да, как правило. Ну, потом, что, опять же, на базе сетевых фильтров, да, чтобы мы могли быстро отрубить доступ.
Ну, и к тому, что, наверное, нельзя так говорить, что вот общепромышленный подход, раз есть угроза, давай поднимать автоматический уровень безопасности. Ведь смотря, какой процесс происходит, у нас есть, например, критический
процесс. Не, ну, угроза сейчас вообще есть, конечно. В чем отличается угроза, как ее проще ликвидировать? Здесь проще заблокировать, допустим, на данном пользователе или на закрыть ему доступ.
Куда-то. То есть доверенные сети, доверенные сегменты в сетях НКО будут всегда, правильно?
Да,
естественно. Да, штатных ситуаций запланированы, еще как-то.
Гарантированно по уровню доверия, да. Уровень доверия.
Управление всегда в экстренных режимах мы можем прям со станции вести, правильно? То есть какие-то части информации.
Ну, конечно,
исключить вам.
Ну, буквально говоря, если мы, допустим, владеем каналом на той стороне, да, мы можем и на их сервер подконнектировать там, да, узла администратора где свой узел администрировать достаточно просто и быстро.
Спасибо.
Оперативные решения присутствуют для часть номер.